хотим стать еще лучше. И нравится тебе бесконечно. Специально для тебя мы создали новый сайт. radiokp.ru radiokp.ru. Заходи, и ты можешь делать все. Слушать, смотреть, читать. Подкасты, видеотрансляции из студии. Текстовые версии лучших программ. radiokp.ru radiokp.ru. Заходи, мы удивим тебя.
Родительский вопрос.
Я приветствую всех радиослушателей нашей радиостанции «Комсомольская правда». И мне очень действительно приятно, что мы работаем во всех часовых поясах нашей необъятной страны. Я Александр Милкус, обозреватель «Комсомольской правды» и ведущий этой программы. Сегодня у меня в гостях директор школы «Дмитровский» из Москвы, Вера Нилова. Вера Андреевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушайте,
здравствуйте.
Я хотел сразу... У нас вот разные темы.
Даже не дали мне сказать здравствуйте, здравствуйте.
Здравствуйте. Может, третий раз здравствуйте. Слушайте, я вот хотел, я думаю, что и слушатели наши спросят, а вот школа – это обычно женского рода, а у вас школа Дмитровский. Это
ага, как район, так и школа.
То есть потому что здесь район назван?
Да, совершенно верно, совершенно верно.
А, ну, в общем...
Хотя многие агитируют сказать Дмитровская, но вот как район, так и школа, сказать. Правильно, правильно.
В общем, смотрите, так как у нас сегодня, в общем-то, такой день между праздниками, мы постараемся серьезные такие вот сложные проблемы не разбирать, а с Верой Андреевной будем отвечать на вопросы, актуальные вопросы наших слушателей и разбирать вот последние новости, связанные с образованием. А начнем мы с обсуждения вот новости этой недели, прошедшей недели. Вера Андреевна, ну вы в курсе, да, губернатор Белгородской области, послушав почему-то комика-стендапера.
Хотя комик-стендапер, то вообще не про это, да, собственно, это такая комедийная ситуация была, да, но тем не менее.
Он сказал, что, в общем, домашнее задание – это нехорошо, и давайте от них, значит, избавляться. Ну, я думаю, что если губернатор сказал, школы взяли под козырек, я знаю Белгородскую область, там даже закупки формы идут централизованно. Скажите, пожалуйста, вот на самом деле, делать домашнее задание или не делать?
Да, слушайте, вот ребенку каждый случай индивидуален, да, я за то, чтобы делать, потому что во время выполнения домашнего задания идет определенная концентрация, в том числе на научных каких-то познаниях ребенка. Я бы сказала так, не делать за ребенка домашнее задание, вот это тот случай, когда, Марья Ивановна, вы спите, а мы, значит, в 2 часа ночи клеим осенние листочки к празднику осени, это вот не то, что нужно делать родителям.
Так, подождите, а что тогда делать? Вот смотрите, у меня была недавняя история. Я был в очень солидном учреждении, там сотрудник службы безопасности, такой, в общем, очень серьезный такой суровый дядечка, узнав, что я связан с образованием, вдруг он
решил приобрести совет от вас, потому что да. Все, кто встречает, вы связаны с образованием, давайте мы вас вот это спросим.
Да. Нет, он говорит, слушайте, у меня дочка в третьем классе. Ага. Сколько можно? Мы с женой до часу ночи клеим домики, листики и тому подобное. Зачем это нужно? Кому это нужно? И неужели учитель не видит, что делают родители? Или у нас теперь школа воспитывает и развивает всю семью? Задача такая стоит.
Ну, смотрите, папа чего делает-то, я так понимаю? Он, собственно, за ребенка выполняет те рекомендуемые задания, которые дает учитель. Потому что я сомневаюсь, что учитель реально по учебной программе задает клеить домики, значит, складывать фигвамы из листочков и так далее, и так далее. Скорее всего, это творческое задание, которое рекомендуемо по желанию, да, для каждого. Ну, скорее всего, я же с папой не разговаривала. Что делает родитель? Родитель, собственно, пытается как-то дистанционно сначала влиять на свое дитя, но поскольку до этого лет 10 так он, в принципе, с ним не разговаривал, не читал вместе книг, у ребенка дома не было собственной зоны ответственности, он не привык к самостоятельности, то, придя к третьему классу, откуда же он ее приобретет? Спросите вы меня. Да ниоткуда. Они заранее уже как, сколько там в третьем классе ребенка, ну, предположим, 10 лет, да, вот все 10 лет они за ребенка все делали, а потом вдруг они очнулись и говорят, оу, а наш ребенок вырос, а он ничего не может. Ребят, так он же вырос, так вы же за него все делали до этого, как же он будет самостоятельно что-то пробовать делать?
Я сталкивался тоже несколько раз с историями, когда ребенок делает сам, учительница стоит 2.
Да
когда
ну хорошо.
Когда делает с родителями,
вы знаете, у нас
так ребенок плачет.
Ну, знаете, все мы когда-то от чего-то плачем. Не надо расстраиваться. Родителям не стоит ругать ребенка за оценки, которые, по их мнению, кажутся недостаточно положительными для родителя. Вот у моих детей, один, собственно, во втором классе, вторая в пятом классе, в шестом, пардон, классе, даже я путаю, да, но вот я их не ругаю ни за тройки, ни за двойки, да, это та оценка, которую они на уроке или по результатам работы дома ребенка приобрели вместе с учителем и родителем, окей, замечательно, нужно проговорить с ребенком, почему этот результат получился, нравится он ребенку или нет самому, почему нравится, почему не нравится, и вместе обговорить траекторию, каким же образом сделать результат ребенка, да, лучше. Не нужно ругать ребенка за то, что он получил 2, это рождает в нем массу внутренних, бессознательных или сознательных.
Ругать учителя за то, что ребенок получил 2? А насколько мы объективно можем воспринимать качество преподавания учителя?
Может быть, двойка ребенка — это заслуга учителя? Совершенно верно. А это на сегодня оценочность, да, учителя и ребенка на уроке, она в любом случае двойственно субъективна. Это когда два участника, да, взаимодействовали друг с другом, в результате родилась вот эта цифра. Родитель что делает? Он видит в дневнике 2. Собственно, по идее, что бы он должен сделать? Он должен в электронном журнале написать учителю, почему именно такая оценка. Да неважно, это 4, 3 или 5. Если родителя интересует, почему такая оценка, поговорите с учителем. Можно задать вопрос через электронный журнал. Выяснив, почему же так получилось, поговорите с ребенком. Нравится ему эта оценка? Не нравится. Почему она такая? То есть получите от ребенка рефлексию. А может быть, реально он не видит? Ребенок не видит реально? А что, ну как бы ничего плохого он не сделал. Может быть, объяснив ребенку, что пошло не так, ребенок в следующий раз реально приложит больше усилий к домашнему заданию, либо к творческому заданию. Хотя я считаю, что творческое задание можно только оценивать на очень положительный образовательный результат, то есть на 4 и 5. Нельзя ребенка никогда ругать за то, что у него в творческом задании что-то, ну, может быть, по мнению учителей и родителей, не получилось.
Министр просвещения Ольга Васильева вообще недавно предложила, чтобы творческие предметы оценивались зачет, не зачет, физкультура, ИЗО, музыка, они стояли с оценки, кстати.
Я с ней вот в этом смысле полностью согласна. Хотя спорный вопрос, насколько эти предметы, научные предметы и физкультура, здоровьесберегающие технологии, музыка, развитие своей музыкальной грамотности, а в том числе и внутренней культуры человека, являются творческими, да, потому что в программу заложены некоторые базовые вещи, которые ребенку пригодятся в современном мире действительно.
Но все равно зачем их оценками оценивать?
Полностью согласна. Я думаю, что, собственно, на сегодня законодательство Российской Федерации позволить может нам в том числе реально вводить любую систему оценивания. Это правда.
У нас есть звонок, насколько я понял, Владимир из Москвы, да? Дождались нас? Алло, алло.
Да, доброе утро.
Да, говорите.
Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро,
Москва.
Мы все так индивидуальны, но мы такие всякие наученные всего. Вот мне в этом году будет 70.
Ну, мы вас поздравляем с предстоящим юбилеем.
Не понял?
Поздравляем вас с юбилеем.
С предстоящим юбилеем, 70 же.
Спасибо, ребята, огромное. Так вот, детей стараюсь не накачивать, не принуждать, но побуждать. Вот,
а вы учитель, что ли?
Да, по образованию учитель средней школы.
Понятно. Хорошо.
Да, ребят, но самое главное, не принуждать, не вторгаться, уважать. Ну, как бы еще сказать, даже не знаю. Но вот вы молодцы, спасибо вам.
Спасибо.
Ой, спасибо вам большое.
Так, у нас еще есть и сообщение. Я за домашку обеими руками, Виктория Бегишева. Иначе дети расслабятся. Мы делали и не умерли. Вот.
Хорошо, мы делали и не умерли.
Тут вопрос ведь в том, как делать. Вот смотрите, по санитарным нормам, по-моему, 1,5 часа в младшей школе могут делать задание. Но это же тоже не объективно. Есть ребенок, который может эти задания сделать за полчаса. А есть ребенок, которому, ну, тугодум, да, или там раздумчивый человек.
Нельзя так говорить, что ребенок тугодум, это неправда, у всех своя индивидуальная внутренняя структура.
Ну, я имею в виду темп другой.
Да, действительно.
Как вот можно говорить, полтора часа и не меньше, или не больше?
Действительно, эта ситуация очень вариативна, начиная с дошкольного уровня образования, с творческих каких-то заданий. Здесь в дошкольном уровне, на дошкольном уровне образования очень важно дать ребенку свободу, творческий полет, создать сенсорную систему развития для того, чтобы ребенок творчески развивался. Самое важное – с ребенком много читать и разговаривать. И тогда, собственно, уровень понимания, что от него хотят, уровень понимания чтения текста у него будет возрастать. Тогда он будет быстрее справляться с заданиями.
В общем, наш совет родителям – не делайте с детьми домашние задания, лучше с ними читайте, общайтесь и развивайте.
Можно какую-то часть, которые вызывают у ребенка небольшие затруднения, делать вместе. Но от вместе потихоньку нужно переходить я сам. Это очень важно.
А можно не делать домашние задания? Вот ребенок пришел, да, вот московские дети, там, екатеринбургские, ну, из крупных городов, они загружены кучей всяких дополнительных заданий, да, пришел он часов в 10 вечера, так, ты сделал домашние задания? Не сделал, да. Вот что должен родитель сказать? Ну, не надо делать, лучше поспи, выспись, приди на урок, выспавшись.
Или как мама, да, я скажу, вот как мама, да, действительно, но здесь как директор я скажу следующую ситуацию. Важно при этом договориться с утра с учителем, что произошла вот такая ситуация. Чтобы ребенок в школе ни в коем случае не испытал на себе никаких, собственно, недобрых взглядов взрослых.
Так, мы вот буквально ненадолго прервемся. Вера Нилова, Александр Милкус, не переключайтесь, буквально 2 минуты перерыв.
Родительский вопрос.
Иркутск.
91,5.
Воронеж. 97,7.
Краснодар.
91,0.
Тюмень. 99,6.
Анапа.
89,5.
Владимир. 104,3.
Барнаул. 106,8.
Екатеринбург. 92,3.
Санкт-Петербург.
92,0.
Москва. 97,2.
Радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Слушает вся страна. Слушает вся страна.
Родительский вопрос.
Снова здравствуйте, я Александр Милкус, ведущий программы «Родительский вопрос». Со мной рядом директор Московской школы Дмитровский, Вера Андреевна Нилова. Мы сегодня отвечаем на вопросы наших радиослушателей и вообще слушателей, читателей «Комсомольской правды» про жизнь. Вот мы общались, разговаривали про домашние задания, у меня еще куча вопросов по этому поводу есть. Я напоминаю, 8 800 200 ровно 9702 – это телефон прямого эфира, можете нам звонить, спрашивать какие-то, задавать вопросы. Вот WhatsApp, Viber 8-967-200-97-02. Мы продолжаем наш разговор. Подключайтесь, звоните, рассказывайте. Так, Вера Андреевна, вот смотрите, у меня целый вот список.
Ого-го.
Да, вот такой, ну, блиц, не блиц, но вот вопросы набрали такие актуальные. Что делать, если ребенок боится учителя? Вот боится зайти в класс.
Ух ты, ух ты. Варианта два. Либо попробовать, во-первых, понять, почему ребенок боится учителя, с чем связаны эти страхи. Может быть, ну, вот сейчас, да, безоценочно, может быть, виной как учитель, может быть, виной родитель, может быть, виной тот контент, который он когда-то встречал и который в его сознании отложил какие-то элементы. Попробовать поговорить всем вместе, желательно вместе с психологом профессиональным. Если, собственно, отношения так и не складываются, то попробовать сменить учителей и классный коллектив. Может быть, в другом классном коллективе реально все пойдет по-другому. Такое бывает.
Ну вот я достаточно часто за время своей карьеры журналистской сталкивался с такой ситуацией. Ребенок не срабатывается с одним учителем. Там, ну, конфликт. Не взлюбила, родители считают. Учитель говорит, вот ребенок не осваивает, не тянет наш класс. Начинается конфликт. 90% родителей, как правило, за учителя. И получается, что родитель, он и против других родителей настроен, и против учителя. В этом случае что делать? Идти к завучу, идти к директору, Как вот как быть?
А, безусловно.
Понятно, что ребенок, наверное, в этом классе уже учиться не может.
Ну, это не факт. Совершенно не факт. Разные совершенно ситуации бывают. Безусловно, нужно обращаться к директору, к заместителю директора. Обычно происходит так. Если у родителей есть реально какой-то вопрос, и родители считают, что он очень существенный, а любой вопрос по поводу образования ребенка для родителей существенный, я считаю, и тем более вопрос, когда он не срабатывает с учителем образовательной деятельности, то здесь действительно встречаются все стороны образовательных отношений и разбирают ситуацию. В том числе, естественно, индивидуально учитывается мнение ребенка. Если ребенок говорит и настроен не договариваться, ребенок говорит, что нет, я не могу, мы должны в первую очередь учитывать его мнение. И если ребенок говорит не могу, не хочу, не буду, мы должны создать ситуацию некоторого успеха, когда, может быть, в другом классе у другого учителя он реально почувствует себя более окрыленным в образовательной деятельности и встанет совершенно на другой путь. Это очень важно.
Так, еще один вопрос. Что делать, если... Вот вернемся к домашним заданиям. Хороший вопрос, кстати. Что делать, если не можешь помочь ребенку с домашним заданием, потому что сам не понимаешь этого задания и понимаешь, что ты не знаешь? Родителю трудно признаться перед ребенком, что он не может.
Значит, варианта два. Самый легкий вариант. Значит, пишем нашему учителю любым удобным способом.
Можно я приду к вам позаниматься?
Ну, в принципе, да. Значит, прошу, значит, простить нас, мы не сделали домашнее задание, потому что я сам не понимаю, что вы хотите. Второе, прошу организовать заседание родительского клуба, где, ну, в том числе, да, там тем, ну, он же, наверное, такой не один, скорее всего, найдется, кто не понимает, да? Прошу организовать заседание родительского клуба в каждой школе, я думаю, что это возможно, где родителям реально пояснят, на что направлено это задание, как его нужно правильно выполнять вместе с ребенком, а потом перейти к самостоятельной деятельности. Ну, и второй способ, чаще всего в электронном журнале и в МЭШ есть те уроки разработанные,
МЭШ которые... МЭШ – это Московская электронная школа.
Московская электронная школа,
собственно. Давайте все-таки учитывать, что у нас за МКАДом тоже жизнь есть.
Да, поэтому есть региональная электронная школа, или российская электронная школа, как ее правильно называть, и там есть тоже такая возможность, но, тем не менее, и регионы сегодня получили возможность доступа к московской электронной школе. Ну и, в конце концов, товарищи родители, могу вам сказать честно, вам поможет друг интернет, гуглите! И последний вариант. Закройте все, почитайте интересную книжку и ложитесь отдыхать.
Тоже вариант. Пусть дети сами справляются. У нас есть опять еще звонок. Владимир Ростов, да? Или Ростовская область?
Да-да, Владимир меня зовут.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Значит, я рад услышать эту тему. Значит, я 9 лет проработал учителем. И до этого сам закончил школу, после института вернулся в ту же школу, где работал, и заметил, что выполнение домашнего задания, конечно, всегда почти на, ну, пение.
Не очень понятно, что звук срывается. Алло.
Алло.
К сожалению, да. Звук сорвался. Давайте дальше. Как привить ребенку самостоятельность в учебе, при этом не лишая его помощи и поддержки? Вот вы говорили в первой части нашего разговора о том, что вот поддерживать и развивать самостоятельность. А как это сделать, если, ну, вроде бы ребенок и просит поддержки, и ты видишь, что он сам не справляется?
Давайте здесь две части. Если у нас уже достаточно взрослый ребенок, 8-10 лет, а это взрослый ребенок, потому что все, собственно, развитие там до 10 лет происходит основное, в общем, бытовое, в том числе и самостоятельности. Тем не менее, коррекции в более старшем возрасте возможны. Возможно. Давайте поговорим о том, о двух случаях. Первый, когда наш ребенок совсем-совсем маленький, ему примерно 2 месяца, да, и дальше взрослеет. И второй случай, когда ребенок уже взрослый. Значит, когда взрослый, если ребенок просит вашей помощи, родители, не отказывайте, ведь это же золотое время. Вы ему еще нужны, потом же все изменится. Делайте вместе, через определенное количество вместе нужно уменьшать долю вмешательства родителей в этот процесс и переходить к самостоятельности. Любое задание для ребенка, это очень важно, должно быть посильным. Выделите ему дома зону ответственности, которую только он выполняет. Например, полив цветов или одного цветка для начала, которое будет ему посильно. Не давайте ему очень много поручений, делите их на части. И тогда эта самостоятельность, она будет развиваться. Это не произойдет ни завтра, ни послезавтра, потому что 8-10 лет уже упущено. Но, тем не менее, шанс к 18 годам в доме появление совершенно самостоятельной взрослой личности вполне возможно при таком подходе.
Не, ну вот смотрите, вот история понятная, да, ребенок там пытается делать домашнее задание, он не понимает, что приходит к родителю, и что надо сказать, знаешь, что давай ты, ну там,
нет,
12, да,
давай. Пойдем, пожалуйста, давай разберем все вместе, и вместе разобрать все домашнее задание, не за ребенка, а читать текст внимательно домашнего задания, разбирать каждую задачу, текст как диалог с текстом, задавать к тексту вопросы ребенку уточняющие, что ты понял, как ты понял. На примере задач очень легко текстовых по математике, например, это объяснить. Либо небольшого текста и фрагмента по литературе, по любому предмету, окружающий мир, биология. Нужно работать с текстом как с диалогом, то есть общаться с автором, учить ребенка читать, потому что 80% детей, не достигших нужного или положительного, достаточного для родителей и учителя образовательного результата, просто не понимают, что написано. Они не умеют читать. И это неумение читать и общаться с текстом и с автором текста приводит к той самой, как мы говорим в кавычках, неуспешности. Поэтому важно вместе с ребенком сесть и говорить: вот давай, что написано в первом предложении? Кто пошел в лес? А что делала Маша? А что делал Петя? А как ты считаешь, что бы сделал Петя в этой ситуации? Как бы ты поступил? У ребенка начинается очень активная мыследеятельность. И вот это много времени занимает. Но поверьте, результат того будет стоить. Через некоторое время ребенок просто не будет приходить с вопросами: мам, я не понимаю, что в домашнем задании написано.
Как вы относитесь к технологии перевернутого класса? Вот насколько ее стоит применять учителю? Это может быть постоянной технологией или это все-таки посвящено какой-то каким-то темам?
Все зависит от классного коллектива, от детей, которые учатся, насколько дети практикуют это в обычной жизни, насколько развита познавательная деятельность, насколько возрастные особенности детей.
Давайте, кстати, расскажем, что такое перевернутый класс. Это сейчас достаточно модная технология, многие современные учителя и пользуются.
Перевернутый класс, когда основной материал, научный материал, ребята готовят дома, но здесь важно понимать, смотря в каком возрасте. Технология перевернутого класса может быть весьма тоже внутри разнообразна. Если ребята совершенно взрослые, они реализует предпрофессиональное образование, то технологии перевернутого класса, когда ребята готовят научный материал, собственно, самостоятельно.
То есть либо им дается тема, либо, да, они сами, да, разбирают,
совершенно верно,
они сами
совершенно
решают.
Верно. Основные тезисы, которые новые появляются, они должны разобрать. И дальше уже, когда они приходят на урок, они разбирают кейсы, задачи, если более традиционным образом разговаривать, и вместе с учителем познают, может быть, те нюансы, которые остались в научном материале. Эта технология очень эффективна для старших школьников с высоким и средним уровнем познавательной деятельности.
Давайте примем звонок. У нас вот... Алло, здравствуйте, Кирилл.
Алло.
Да, говорите.
Ну, вот я в вашей передаче услышал несколько раз о ситуации, когда поздно вечером в 10 или там в 11 приходит ребенок с домашним заданием. И разбирается ситуация, как в этой случае, ну, в этом случае поступить родителю. Вот когда мои дети пытаются прийти, у меня двое детей в школе, один в детском саду, но когда мои дети приходят с этим вопросом, я задаю сразу встречный вопрос: а почему данный предмет выполняется аж в 10 часов вечера? Что помешало сделать его раньше? Тут ведь вопрос, как родитель организовал день своего ребенка. Он же контролирует, чем он занимается, то есть когда он делает. Да.
Спасибо большое. У нас небольшой перерыв. Я напоминаю, Вера Нилова, Александр Милкус в студии. Вот после новостей продолжим разговор и как раз ответим на вопрос нашего слушателя.
Родительский вопрос. Политика.
Владимир Путин приехал в Японию на саммит.
Экономика.
Покупательная способность тех денег, которые вы...
Аналитика.
Что происходит правильно, а что происходит неправильно.
Технологии.
В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями.
Музыка.
Всем привет, вы слушаете «Мир музыки».
Радио «Комсомольская правда». Слушает вся страна. Родительский вопрос.
Здравствуйте к тем, кто... Я обращаюсь к тем, кто к нам подключился только сейчас. Я Александр Милкс, ведущая программы «Обозреватель Комсомольской правды». Со мной рядом Вера Андреевна Нилова, директор школы Дмитровский, Московский. Мы отвечаем на всякие актуальные вопросы. Вот первая часть нашей программы была посвящена домашним заданиям. У нас много звонков было и сообщений по WhatsApp и Viber. Я напомню, телефон 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира, звонок бесплатный. А WhatsApp, Viber 8 967 200 ровно 9702. Звоните нам. Вот вторая часть. Мы решили посвятить не менее актуальной проблеме. Это питанию школьников. Вот недавно были сообщения о том, что собирается разработать целый закон отдельное про питание школьников. Я не очень понимаю, как он может действовать, но, в общем, давайте поговорим, насколько вот школа должна отвечать за питание. Все-таки образовательное учреждение, оно же не это кормительно там, развивающее.
Да-да-да. Как не кормительно развивающее, скорее, собственно, образовательное.
Да. Получается, что действительно очень много проблем связано с питанием в школах. Кто-то, кому-то не хватает горячего питания, кто-то не успевает поесть, кто-то не удовлетворен меню, которое предлагает школа. Что делать?
Безусловно, вот в московских школах, собственно, есть специальные подрядные организации, которые организуют питание школьников. Оно согласовано Роспотребнадзором. Там каждая калория на своем месте и на счету. Высчитывается калорийность, собственно, польза питания. И есть возможность заказать платное питание, более разнообразное меню, если это требуется ребенку. Учесть, может быть, возможные аллергические реакции. Но, тем не менее, нужно понимать, что и семья должна очень много внимания уделять питанию школьников, как можно меньше допускать фастфуда, смотреть, какие БАДы нужны, то есть биологически активные добавки нужны ребенку в том или ином возрасте. Это очень важно, особенно в подростковом возрасте, во время взросления, вхождение во взрослую жизнь. И, безусловно, нужно смотреть, насколько поздно ребенок кушает или не кушает, следить за тем, чтобы рацион его был достаточно сбалансированным. И в этом смысле родителю действительно нужно повышать свою грамотность. Что касается школы, школа очень четко соблюдает те рекомендации нормативные, которые есть, и подрядчики их соблюдают, и ведет очень жесткий контроль за исполнением контракта по питанию, что, в общем смысле, является очень правильным. Но, тем не менее, нет предела совершенства. Я, как директор, говорю, что возможности разнообразить школьное питание, они есть, все зависит от желаний родителей и о том, насколько особенно родители и ребенок подходят к этому вопросу.
Ну, вот знаете, для меня очень важный показатель, питаются ли директор школы и учителя вместе с детьми в столовой. Вот я был в командировках, и для меня, вот, я видел, где учителя отдельно питаются, где садятся вместе со школьниками и точно так же платят. А вот на ваш взгляд, это является таким определяющий?
Не всегда вопрос директора, питающегося в школе, да, является определяющим, особенно московского директора, потому что достаточно большая московская школа, ты можешь оказаться во время обеденного перерыва или второго завтрака где угодно. Кроме того, у многих взрослых людей есть свои особенности в питании, но, тем не менее, могу сказать, что в московских школах учителя имеют возможность, и они реализуют эту возможность приобретать питание, школьные обеды, собственно, и счастливо кушают там, нареканий пока не было.
Какие есть права у родителей? Вот у меня уже вопросы из тех, что мы собрали с читателей «Комсомольской правды». Какие есть права у родителей, которые они хотят проверить кухню, проверить, зайти в школу, проверить там меню и так далее?
Вот могут в рамках контроля за исполнением контракта московские школы организуют комиссии родительской общественности. Если родитель хочет...
Нет, давайте вот опять мы говорим про московские. По закону, вот федеральному, как это? Может, любая школа, да, вот родители собраться и сказать, давайте мы вот сделаем комиссию.
Да, действительно, все зависит от региона, в котором школа расположена, все зависит от нормативной базы школы. В любом случае, не могу сказать за все региональные системы, что это возможно. Я думаю, что это возможно в рамках комиссионных проверок и участия в них родительской общественности. поскольку родители тоже являются участниками образовательных отношений.
Ну, у нас есть звонок. Мы дозвонились до Максима Викторовича Дулинова, директора Федерального института развития образования. Алло, алло, слышно нас?
Да, да.
Добрый день. Максим Викторович, я хотел спросить. Вот мы начали нашу вот часть этой программы про питание с того, что разрабатывается закон. А насколько, на ваш взгляд, вообще нужен закон про питание школьников? Вот без закона мы никак, вот ограничиться решением Роспотребнадзора мы не можем?
Ну, к сожалению, не получится, как и не получается сейчас. Самое главное, что должно быть в законе, это четкая ответственность, кто финансирует питание школьников.
А что сейчас неизвестно, по-моему, регионы как и школу, так и питание финансируют.
А вот именно так и получается. То ли регион, то ли муниципалитет, а за все отвечает директор школы. И в условиях недофинансирования понятно, что рацион школьников во многих случаях не соответствует СанПину. И в этом смысле Роспотребнадзор-то от себя все сделал. Он выдал СанПины, по которым нужно питать школьников. А вот как это организовать, вот это вот большая проблема.
Ну, понимаете, если мы говорим про недофинансирование, если мы говорим про школы, это бюджет муниципалитетов или регионов, от закона вряд ли, знаете, от того, что говорится, что халва-халва, слаще не будет. Я знаю регионы, где там 49 рублей выделяют на питание одного школьника в день. Ну, что это? Компот и булочка, в лучшем случае.
Да. На самом деле, если говорить вот конкретно об этом законопроекте, который внесен в Думу и рассматривается сейчас, там, конечно, не хватает двух вещей. Это первое – перераспределение полномочий, а второе – это понимание того, хотя бы в виде приложения, не знаю, как пояснительная записка, как будет расчет строиться. Потому что то, как в финансово-экономическом обосновании приведено, примерно вот столько, так не работает. Вот. И нельзя брать, если сейчас будут рассчитывать средние по региону на выделение денег, то да, получится, как вы говорите, там 40 рублей на обед, из них там рублей 25-30 попадает в тарелку вот школьника, ну, соответственно, да, булочка, чай.
А вообще мы можем разработать единые нормы? Вот все-таки у нас страна большая, вот на мой взгляд, нужно правила по всей стране распространять. Но все-таки мы же понимаем, что жизнь на Чукотке дороже, чем в Краснодарском крае.
Дело не в стоимости. Естественно, цена будет разная. Потому что, да, там на Чукотке дороже, чем в Краснодарском крае купить яблоко. Но методика расчета должна быть единая. Это возможно.
И как вы считаете перспективы такого закона?
Того, что находится в Госдуме?
Да.
С учетом авторов, да, он наверняка будет принят. А вот только что будет дальше, ну, это сложно спрогнозировать.
Понятно. Спасибо большое. Это был директор Федерального института развития и образования Максим Дулинов. А мы давайте с Верой Андреевной продолжим все-таки разговор. А нужно ли, вот если мы понимаем, что ребенок в школе все-таки не очень питается, ему не нравится, а вот как на Западе, давайте ребенку бокс с едой с собой?
Никто не запрещает. Единственное, что нужно понимать родителю, что класть в бокс с едой заведомо продукт, который может прожить в норме, да,
конечно,
извините, час, ну, как бы не стоит, да, это должны быть продукты, не содержащие никаких кремов, желательно не класть ребенку эклеров, да, желательно класть ребенку те продукты, которые он может скушать, не запачкавшись, а если есть такой продукт, который он может запачкать руки, то дать ему совершенно точно влажные салфетки с собой, либо дать четкие инструкции, что он должен пойти, собственно, перед едой вымыть руки, после еды. Но, тем не менее, есть ряд детей, родители которых считают, что то, что они положили с собой, лучше, питательнее и вкуснее, ни в коем случае не возражаем. И прикладывают...
А у вас есть в школе такие
случаи? Да, детки ходят с боксами, безусловно. безусловно, потому что кому-то можно, например, у кого-то какая-то реабилитация проходит, да, пищевая, кому-то нужно строго регламентированное меню, кто-то спортсмены, наоборот, у них, извините, две тренировки в день, они потом приходят в школу, потом опять уезжают на тренировку, и там вообще отдельная, да, тема по поводу калорийности, меню и всего остального. Они мало того, что школьный обед съедают, они еще, естественно, съедают на каждой перемене то, что мама дала с собой в четырех боксах. Вы просто объем этого не представляете. Поэтому здесь у каждого индивидуально, но тем не менее, если родители не устраивают что-то в школьном меню, он понять, что не устраивает, почему не устраивает. И если родитель хочет что-то изменить, то либо это родитель находит какие-то свои варианты, когда это касается аллергических реакций, ну, разные детки бывают, да. Сложно ребенку объяснить, когда ему дали в школьной столовой, например, тот же, ну, предположим, не дают мандарины, но вдруг что бывает, да, например, аллергия на апельсины, не дай бог съест, и классный руководитель, как руководитель класса, и ответственный по питанию, который следит за исполнением контроля, что-то должны понимать, что этому ребенку нельзя этого кушать и смотреть за этим.
Хорошо, если он питается в школьной столовой. Вы затронули про аллергика.
Да.
Если он аллергик, значит, тогда школьное меню ему не подходит? Или
можно
заказывать?
Не все школьное меню, это смотря какая аллергия. Например, у ребенка есть совершенно индивидуальные разные аллергические реакции. Мы понимаем, что там Маша из 3 В нельзя апельсин, а ей в данном случае, если таких детей несколько, то там заменят на яблоко, предположим, если это возможно по калорийности и примерному меню. Но если у ребенка бывают случаи, понимаете, Александр Борисович, когда у ребенка очень много разных аллергенов в организме, ну, это бывает. Да, тогда мама действительно принимает так решение чаще всего давать себе бокс.
Александр Милкус, Вера Нилова. Продолжаем наш разговор через 2 минуты.
Родительский вопрос. Можно уйти в большую политику, но большой спорт пойдет вместе с тобой. Чемпион мира в тяжелом весе. Боксер с самыми большими кулаками за всю историю бокса. Действующий депутат Государственной Думы. А теперь еще и ведущий радио «Комсомольская правда». Николай Валуев в авторской программе «Большой спорт». По средам в 10 вечера по Москве. Родительский вопрос.
Я Александр Милкус, напоминаю, обозреватель «Комсомольской правды». Я веду эту программу сегодня. У нас осталась последняя часть. Вы можете 8 800 200 ровно 9702 набрать номер. И у вас еще есть шанс задать нашей гости, потрясающему человеку, директору школы Дмитровский, Вере Андреевне Ниловой, свои вопросы. А пришел вопрос по WhatsApp. Вопрос странный, но так как мы как бы все вопросы, связанные с образованием, обсуждаем, давайте и этот вопрос обсудим. Давайте поговорим о том, как учителю уйти из школы в лучшую жизнь. Какие курсы пройти, где взять на них средства? И есть ли примеры ухода из профессии успешного, видимо? Есть примеры успешного ухода из профессии. Есть пример успешного прихода из профессии, когда замечательные значит, и ученые, и преподаватели, и вузовские приходят в школу и находят там себя. Вот как бы вот я бы так ответил. Ну вот правда, вот почему-то многие считают, что вот у учителя лучшая жизнь – это вот тогда, когда он из школы уходит.
Не знаю, кто многие, но я могу сказать, что у учителя же в школе фактически жизнь, то есть там его сердце. И когда учитель решает для себя, либо это учитель ну, достаточно юный, да, там, может быть, он отработал 2-4 года и решил для себя, что, может быть, ему что-то другое интересно, тогда в этом случае, мне кажется, изначально человек выбрал не что-то не свое, не присущее ему, либо его мнимые ожидания от профессии, да, не сбылись. Здесь надо понимать, почему он уходит, и, безусловно, как спроектировать свое будущее, это тема, в том числе и образования взрослых, которую можно затронуть, она сейчас очень актуальна, но, тем не менее, сегодня, в том числе у московских учителей, очень много различных сфер, в которых они могут работать, потому что они достаточно IT-грамотные, они заканчивают курсы, которые которые позволяют им работать в системе многозадачности. Это, в принципе, очень широкий спектр как сферы услуг, так и, собственно, других сфер, включая, например, креативную сферу. Хочу сказать, что сегодня, на сегодняшний день, в том числе в московских школах, увеличивается процент, например, мужчин. О чем это говорит? Ну, вообще говоря, мужчина в школе сегодня тоже очень успешен. Сегодня зарплата московских учителей такова, так, что она конкурентоспособна.
Вот мы не будем говорить про зарплату московских учителей. Я буквально вот на прошлой неделе был на семинаре, тоже, значит, Александр Ездов, директор московской школы, рассказывал, вот примерно такую же песню пел, вот, и сзади сидели девушки, которые сказали, ну, конечно, вы получаете там 75 минимум, а мы получаем максимум 15.
Слушайте, могу вам сказать, что когда учитель чувствует в школе свое призвание, и ему нравится свое дело, которым он занимается, зарплата имеет абсолютно вторичную ситуацию.
Ну, просто когда сводишь концы с концами с трудом.
Да вы слушайте, не надо, давайте вспомним, вот я учителем была еще в 2004 году, тогда же зарплаты, в общем смысле, не были очень большие, да. Я могу вам сказать, что я все равно работала в школе, мне все очень нравилось работать в школе. И вопрос того, насколько учитель успешен, он не зависит от зарплаты. И поверьте мне, региональные учителя не сводят концы с концами. Другой вопрос, что хочет человек остаться в школе или не хочет? Вот это принципиальный вопрос, поймите.
У нас есть звонок. Давайте послушаем. Владимир из Краснодара нам дозвонился. Вот у нас
там,
хорошая программа, у нас все время мужчины дозваниваются.
Да, у нас и мужской день просто у фактически, кроме меня.
Алло, здравствуйте. Да,
здравствуйте, я хотел бы вот вопрос задать специалисту. Ну, я так понимаю, она про московскую, да?
Нет, мы вообще про образование в стране говорим.
Ну, вот, значит, вопрос такого порядка. Вот была система, разработана еще в Советском Союзе, где в каждой школе был комбинат питания, и детям давали свежую еду, да, там каши какие-то, еще там продукты, там котлетки какие-то. Сейчас нынешняя система пошла по принципу привоза пищи там. То есть по принципу, значит, коммерциализации и в школах. Вот вам вопрос, пожалуйста, ответьте. Какая система была лучше с точки зрения здоровья детей? Не с точки зрения бизнеса, а с точки зрения здоровья детей.
Понятно, спасибо.
Ох-ох-ох, мне очень сложно говорить с точки зрения здоровья детей, потому что я не профессиональный врач. Могу прокомментировать только следующее. И та корзина продуктовая, она была сообразна времени и здоровью сбережений тем нормам, которые существовали. Она была регламентирована. И сегодняшнее питание школьника, оно строго регламентировано санпинами, теми нормами калорийности, которые должны соблюдаться, и, собственно, тем примерным меню, разработанным, которое
специалистами,
есть.
Да,
разработанным. Специалистами. Больше как директор школы, я же не профессиональный врач, и не могу оценить, как влияло, то есть нет таких исследований, да, у меня сейчас на руках, как влияла та продуктовая корзина школьников в условиях той экологии, современному темпо-ритму, и насколько она вот сейчас, да, могу только прокомментировать, что действительно, согласно контракту, оно все в норме.
Ну, я бы ответил так. Я тоже сейчас много езжу по стране, бываю в разных школах. Во-первых, далеко не везде вот это так называемое бортовое питание, когда там завтраки, обеды привозят из комбината питания введено. Я был в гостях, в школах, и я всегда стараюсь там, ну, заплатить и попробовать.
А в большинстве регионов, на самом деле, они готовят сами.
Да, чем кормят в школах, там замечательные есть и повара, и вкусно, и недорого, и очень хорошо. А с другой стороны, мы тоже помним, да, систему 90-х, там, 2000-х годов, кто тогда еще жил, когда после окончания школьного дня замечательные тетечки вытаскивали целые сумки с кухни, где они и кормились. Я участвовал в рейдах в 2000-х годах вместе с Департаментом образования Москвы. Тогда вот Любовь Петровна Кетина руководила этим, брала с собой журналистов. Мы приходили на кухню и видели там и гнилую картошку, и гнилой лук, и так далее, и так далее. Поэтому, может быть, в этой ситуации вот система, когда для всех готовится, идет жесткий контроль по всем показателям.
Она более безопасна.
Может быть, она безопаснее, потому что, ну, видели мы ужас просто, ну, ужас. И пересортится, и все. Я говорю, что эти деньги, и запах такой в кладовке. Я, у меня до сих пор этот запах вот перед глазами, в носу, когда я бываю. Поэтому вот то, о чем мы говорили, наверное, когда участие родителей, родительской общественности, родительского комитета в выработке там, расписания, как кормят, и меню контроля, вот это, наверное, самое важное, которое сейчас есть. Вообще мы говорим о том, что родители должны больше участвовать в школе, в жизни школы.
Да-да-да, безусловно, в жизни своих детей тоже.
Вот, поэтому вот никто вам не мешает попытаться и там проверить ситуацию, и там проверить. Нет однозначного ответа на этот вопрос. Там, где честные люди, там, где замечательные, там и повара, и нянечки, и дети хорошо питаются. Но, конечно, главная проблема в том, что очень мало денег выделяется на школьное питание, на горячие обеды. Вот. Мне кажется, что если будет принят закон, о котором мы говорили не так давно, и удастся эту ситуацию переломить. Очень много детей не доедают. И военкоматы говорят о том, что дети приходят на подготовку, на призывные пункты не худые. Я Александр Милкус, обозреватель «Комсомольской правды», Вера Андреевна Нилова, директор школы Дмитровский, были сегодня с нами в эфире.
Родительский вопрос.
Накал страстей на радио «Комсомольская правда».
Здесь нельзя не сказать, что папа богатый.
Ну, Министерство газовой промышленности. Я знаю, как гуляли. Снимали пароходы.
Ну, скажи, только без плохих слов.
Если у нас такая история, что даже безобидное детское песенное шоу вкладывает кирпичик в создание революционной ситуации, ну, все встало в один ряд вот с этим.
И плюнули просто в лицо.
Андрей и Юлия Норкины. По будням в 9 вечера в программе «Простыми словами».
Хорошо, будем иметь это в виду.